Итак, друзья, у нас сегодня 5 мая 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. И вся информация находится на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Значит, напоминаю, есть у нас курсы бесплатные для самостоятельного дистанционного обучения теории йоги по адресу курс.openyoga.ru, где можно не спеша, каждый в своем темпе, шаг за шагом проходить, соответственно, все-все важные такие моменты в йоге. Значит, друзья, праздники подкрались незаметно. Незаметно, никто не ждал их, да? То есть вот они уже, вот вторая суббота, и говорят, и третья суббота будет вот такая рабочая. У меня, конечно, есть свои мысли, что сказать нашим правителям, в то время, когда вся страна в руинах, когда все живут там на деньги, заработанные с продажи нефти и газа, когда никто не работает и работать не хочет, когда все мелкие, там, средние предприниматели просто с ужасом думают о том, что будут праздники, когда продажи упадут, и они себе не заработают ничего. Я, конечно, немножко вот этой психологии нашей современной жизни, честно вам скажу, не понимаю. Я понимаю, как радуются бюджетники, что ходишь на работу, не ходишь на работу, зарплату тебе заплатят. Но вот я сейчас больше и острее чувствую людей, которые сами себе на жизнь зарабатывают. И вот их ощущения, да, что значит их дети теперь в большей степени будут, как говорится, что-то недополучать, чем в обычные дни. Я не знаю, как донести эту мысль до наших правителей, что, ну, собственно, Советский Союз-то закончился. А скоро газ, говорят, закончится, потому что сейчас уже стали сланцевый газ в Америке добывать по себестоимости ниже, чем наш «Газпром». Это всего лишь время, как «Газпром» станет неконкурентоспособным, и опять бюджетники останутся без денег. В общем, друзья, не знаю. Но меня это, конечно, в первую очередь беспокоит по той простой причине, что несколько нарушен текущий ритм обучения в открытом йога-университете. Мне это чрезвычайно не устраивает. Чрезвычайно не устраивает, что вот нарушилась вот эта вот логика, да, и не по нашей вине. Но что делать, я просто не знаю. То есть это надо воспринимать, вероятно, как еще одно испытание. Много их было на Руси, войны, эпидемии, теперь еще испытания праздниками. Вот, то новогодние праздники, там 12 этих самых, что никто протрезветь не успеет. Обычно у нас за праздники население страны сокращается больше, чем растет. Потому что все перепиваются некачественного алкоголя и умирают. А рождение, как и было маленькое, так и остается маленькое. То есть здесь что ни делай, все, вот, все, везде развал. Вот, поэтому я даже не знаю, какую тему начинать. Мы с вами, я напоминаю, Шанкарачарьей решили заняться фундаментальными вопросами по Адвайта Веданте, фундаментальными вопросами по философии йоги. То есть, собственно говоря, теми базовыми принципами, на которых аксиоматика вся йоги строится. Но вот так вырвано давать... Это тяжело, потому что, ну, большая часть все-таки студентов не присутствует. Это тяжело мне. Потом будет не в полном объеме. Поэтому, по всей видимости, придется опять проводить лекцию «Ответы на вопросы». Но, с другой стороны, может быть, это и хорошо. У вас есть возможность прояснить какие-то свои какие-то вещи вот в области йоги. То есть, если есть какие-то личные вопросы, как теории, так и практики, по самым разным видам йоги, я готов на них сейчас ответить. Потому что обычно времени не бывает так подробно. Поэтому я, опять же, прошу вас, давайте-ка мы начнем с вопросов. Вот. А прежде чем начнем с вопросов из зала, я попрошу даже всех наших заочников, которые сейчас на связи с нами, также высказывать свои вопросы, чтобы мы их обсудили и как бы разъяснили. Итак, прошу, вопросы. Да.
У меня вопрос.
Погромче только, представиться и погромче.
А Елена Группатра, я вообще размышляю о том, почему такой странный механизм, у него много положительных вещей, но много очень побочных эффектов. Почему такой механизм возник? вообще вот в процессе эволюции, только у него сложности на самом деле.
Ну, знаете, давайте начнем по порядку. То есть то, что мы называем разумом у человека, то есть это не случайное образование, а это использование некоторого фундаментального принципа устройства Вселенной. То есть, грубо говоря, при возникновении Вселенной в принципе возникло такое понятие, как разум. Этот разум общий на всех, друзья. То есть такой гигантский океан разума. Он возник, когда возник наша Вселенная. Потом, грубо говоря, на этом океане разума появилась, помните, этот самый такой остров, да? Помните миф о трех, о устройстве Земли, который дошел до нас со средневековой такой эпохи, что Земля держится на трех китах, а три кита плавают в океане. Вот до известной степени, если так фантазию напрячь, то получается, ну, как можно сопоставить, что на холсте разума потом были написаны или нарисованы все остальные какие-то наши проявления. Так вот, наш человеческий разум – это, по сути дела, не что-то принципиально новое во Вселенной, а всего лишь инструмент, который каким-то образом умудряется использовать тот космический разум, который был сотворен в начале творения Вселенной. И понятно, что это, как знаете, ну, как такой, как радиоприемник, что ли, если угодно, да? А радиостанция сделана была давным-давным-давно. И понятно, что этот радиоприемник или вот этот вот механизм, который использует принципы разума, он может быть совершенен, несовершенен, и в процессе эволюции его необходимо оттачивать. В первую очередь он нам, в первую очередь эволюция заставила нас оттачивать механизм разума, только лишь по одной причине: у нас возник эгоизм. Вот понятие эгоизма и разума, друзья, очень тесно связано. Если бы не было эгоизма, то разум никогда бы не развился. Поэтому, когда вы будете читать во всяких умных книжках, что «ой, как плохо эгоизм», что это вообще такое в чистом виде что-то отрицательное, не верьте, друзья. Все хорошо в своем месте, в свое время. Для живого существа с малой степенью самоосознанности эгоизм приводит к тому, что существо волей-неволей начинает развивать разум. И понятно, это все длится достаточно долгое время. В процессе эволюции живое существо из одной формы жизни в другую форму жизни переходило. Ну, наши собаки, кошки, там, не знаю, они ведь тоже демонстрируют наличие разума, но не в такой точной форме, как у людей. До тех пор, пока мы не получаем тело человека, в общем-то, строго говоря, эгоизм – это даже скорее хорошо, чем плохо. Более того, даже если мы получили тело человека, то до известной степени, да, до известной степени эгоизм на начальных этапах также помогает нам осознать, что у нас есть разум. Хотя вот здесь есть некий нюанс, я отсылаю всех к курсу родовой йоги. Дело в том, что мы наши тела в этом смысле получили в подарок. И, ну, как бы вот тут вот уже вопрос эгоизма, он уже как бы становится под вопрос. Да, так вот, только лишь с возникновением тела человека и вот с нашим отточенным уже разумом эгоизм начинает страшно мешать. И мы должны бороться с эгоизмом, если хотим, чтобы у нас не было проблем в нашей жизни. Если мы хотим идти дальше в сторону духовного развития и избежать всех тех, ну как вам сказать, страданий, которые возникают при вот таком стечении обстоятельств, что разум сильно развит, но при этом сильно развит эгоизм. Вот когда две эти вещи одновременно, 100% возникают страдания. Причем страдания утонченные. Вот. И мы начинаем, значит, соответственно, убирать эгоизм. И тогда наш разум подталкивает нас к какой-то следующей такой ступени в эволюции или к такому интуитивному прямому использованию того, что называется сознание. Так вот вопрос был, почему столько всего-всего в наших головах, да, почему мы не умеем пользоваться разумом? Ну, все когда-то приходится осваивать первый раз, да, то есть иногда мы действительно не по назначению сложные приборы используем, начинаем разбивать орехи электронным микроскопом там, или еще чем-нибудь, чем-нибудь в этом роде. Это вопрос опыта, это вопрос, собственно говоря, это вопрос дальнейшего продвижения. Вот так вот, если так вот развернуто ответить. Значит, что делать при этом? Продолжать оттачивать разум. Отточенный разум нам чрезвычайно необходим. Но пытаться уже его, знаете, оттачивать не с позиции кнута, как это в мире животных наблюдается, где из-за эгоизма возникает страдание, а страдания заставляют оттачивать разум. А уже с позиции пряника. То есть, начиная с тела человека, у вас есть возможность эволюционировать дальше без использования фактора страдания, а только лишь с использованием фактора стимулирования. Ну и в частности, все виды йоги так или иначе приводят к тому, что мы продолжаем развивать уже свой разум не под угрозой, что мы останемся без еды или что нас там конкуренты съедят, а уже из-за того, что мы понимаем, что это мощнейший инструмент для познания, и он очень нужен нам. И вот в этом смысле, когда уже мы начинаем без эгоистично развивать свой разум, вот тогда от разума больше, как вам сказать, пользы, чем вреда. Больше пользы, чем вред. Вот так. Да, вопросы от заочников, если есть, да. Но кто-то руку тянул, вот я во время ответа.
А каким именно страданием вот приводит такое сочетание эгоизма и разума?
Ой, к страшнейшим страданиям, друзья. К таким страданиям, по сравнению с которыми все страдания просто детские лепят. Знаете, вот много разных поговорок на этот счет. Обычно, знаете, это то, что знания приумножают скорбь там, и так далее, и тому подобное. Это ситуация, когда вот вы были не совсем, так сказать, умный человек, и вы многих опасностей не видели. А теперь вы стали умным человеком, и вы не можете спокойно жить. И это проявляться может быть на бытовых мелочах, так и в космическом этом самом масштабе. Вот там руки не помыл, а вдруг там болезнетворная чума на руках, сейчас съем и умру. Пока не знал, и проблем не было. А тут нет. Значит, тут же фирмы начинают выпускать специальное мыло, которое там буквально все уничтожает. И никто понять не может, что если вы уничтожаете все подряд, то у вас больше шанс заразиться потом, чем даже у людей, которые вообще этим моют руки, хотя это тоже не гигиенично. Да? Или, допустим, другая ситуация. Может, сколько угодно в этой жизни своей вашей преуспевать. Вы можете стать богатыми, можете стать счастливыми. В том плане, что у вас будет все как у людей. И дом, значит, и машина, и счет в банке, и вы уважаемый человек, и все, казалось бы, радоваться, да? Но вы как умный человек видите, что все умирают рано или поздно. И вы, подобно Будде Гаутаме, осознаете, что все ваши радости, они, конечно, славные вещи, да, только они закончатся. И вот это осознание, что рано или поздно я умру, а дальше непонятно что, что рано или поздно все это закончится, оно начинает чудовищным образом отравлять жизнь. Что уже и красная икра с черной в рот не лезет. И уже и автомобили новая марка неинтересна. И счет в банке бессмысленен, если он не дает бессмертия. Вот. А бессмертие вроде как все только обещают, но что-то никто не дает. И вот начинаются более такие мучения. Еще более тонкие мучения, допустим, начинаются у вас, когда вы не можете понять причину там, страданий в мире, они перед вами приходят, и вы начинаете мучиться от неразрешимых вопросов. Почему голод, эпидемии, чума? Почему? Откуда? Зачем? Кто наказывает? И вот разум начинает тут же делать попытки ответить на этот вопрос. А так как есть фактор эгоизма, то ответить на эти вопросы очень тяжело, потому что ответ на этот вопрос включает ответы на вопрос, а кто ты есть сам. Без ответа на вопрос, кто ты есть сам, ты не ответишь на вопрос, допустим, почему столько страданий мы наблюдаем во Вселенной. То есть, и вот эта, знаете, утонченная форма страдания, она гораздо острее переживается, чем, допустим, страдание от отсутствия еды или еще чего-нибудь. Более, ну, грубых составляющих. Да, там что-то у заочников было.
Да, значит, первый вопрос. Андрей Нефедов, Ленинградской области, спрашивает вот что. Когда человек уходит в самадхи? Совсем уходит.
Да, вопрос. Когда человек уходит в самадхи, то что?
В проявленной вселенной или не проявленной?
В проявленной вселенной или непроявленной вселенной человек, который уходит в самадхи. Совсем уходит в самадхи?
Ушел.
Ушел в себя, буду не скоро. Вот. Значит, друзья, ну, самому вопросе, в общем-то, на самом деле скрытый ответ. Само понятие проявленной вселенной, это как другая сторона или эта сторона того, что называется самадхи или первопричина бытия. То есть была когда-то первопричина бытия, у нас она называется законом ноль. Так вот тогда ни о какой проявленной вселенной еще и речи не было. Не было самого понятия проявленной вселенной. Когда вы выходите в самадхи, такое самадхи, высшее самадхи, самадхи так называемое, без объекта, то вы как раз и оказываетесь, значит, вот в состоянии первопричины вселенной. То есть вас во вселенной нет. И бесполезно вас искать здесь, на Альфа-Центавре, на грубом уровне физического тела, на уровне тонких тел, или на уровне, может быть, причинного тела, где им все гнездышко свили, там, значит, в самадхи себе сидите. Нет, вас нет в этой вселенной. То есть, понимаете, вот какой парадокс? Иногда спрашивают, ну хорошо, были учителя человечества величайшие. Ты руку поднимаешь или просто?
Нет,
нет. Вот, да. Значит, учителя человечества, да, там, вот там, тот же упомянутый нами Будда Гаутам там, или кто-нибудь другой. Хорошо, они достигли высшего состояния, но они же где-то есть. Вот, ну, законный вопрос. Чего же они Гитлера не убили? Чего они допускают столько страданий в мире? Куда смотрит Будда, да? Или какая-то, я помню, песенка одно время была, это самая очень популярная одной группы, что типа во всем виноват Будда Гаутама, да? То есть на меня и на планету беды сыплются как груши, значит, видно, как там, Будда Гаутама не умеет бить баклуши. Там была такая фраза, да? Вот там достаточно такая своеобразная песенка, что во всем виноват Будда Гаутама, да? Ну или кто-нибудь другой из великих учителей человечества. Вот казалось бы, реальный вопрос. Если какой-то великий святой йог или егиня достигли высшего состояния, всеведения, всезнания, и где-то сейчас я преспокойненько сидят, а мы тут мучаемся, чуть они к нам не придут и нам не помогут. Чуть они. Совсем, что, ну, прошу прощения, зажрались там в своих самадхи, да? А в том-то и вопрос, что их нет в этой вселенной, они как бы вышли за пределы этой вселенной. Вот. Но другой разговор, что время от времени они опять возвращаются как бы, по своему желанию из этого состояния и приходят как учителя и учительницы, уже действительно, как тот же Будда Гаутама. Вот такой ответ. Дальше еще. Есть ли еще от заочников вопросы?
Да,
какие?
А, ну, можно в дополнение, я как бы для заочников подумал. А вот они вернулись сюда. А учителя, в смысле, те, которые были только что в самадхи, полно.
Андрюш, меня так и подмывает сказать, ну я же вернулся.
Вот вы, проявленный или не проявленный? Сейчас уже проявленный. Значит, вы не в полнейшем самадхи.
А? Нет, ну это очень сложная ситуация. Мы не можем сказать, знаете, это есть такое понятие аватара. Это вот не фильм «Аватар», который был на экране, вот сейчас он прошел по всем этим кинотеатрам, хороший фильм. Но несколько по-другому. Там где-то, где как бы одно живое существо воплощается в тело другого живого существа. На самом деле это один из разделов древней йоги, об этом масса трактатов было написано, что это не бог весь какая считалось в древности, не бог весь какой фокус, когда ты выходишь из своего тела и можешь как бы вселяться в другое тело. Об этом даже целая шестая йога Наруто этому посвящена, значит, переносу сознания в другое тело. А аватар в изначальном смысле слова такого духовного считалось это когда абсолют, то есть первопричина бытия, ни больше, ни меньше, то есть сам абсолют, сам Господь Бог, если мы рассматриваем, знаете, в рамках там той или иной индийской религии, он непосредственно воплощался в форме обычного человека. Вот в частности, в Махабхарате таким персонажем там был Кришна. Кришна не человек, Кришна это сам абсолют, который принял форму человека и сошел к нам во Вселенную, чтобы здесь учить там и так далее, ну, других живых существ. То есть нельзя сказать, что он великий мудрец, нельзя сказать, что у него было много жизней. Нельзя об этом сказать. У него не было много жизней. Он сам абсолют. Он просто вот взял и воплотился. Иногда возникает вопрос, а что, как это он мог воплотиться? Как мог абсолют в обычного человека воплотиться? Ответ тоже простой, такой же, как и этот вопрос. Надуманный абсолют, всемогущий, что хочет, то и делает. Если он всемогущий, может и человека воплотиться. Таким образом все происходит. Еще вопросы, да. Ну ты не удовлетворен, я чувствую.
Я не совсем, я не понял. Так вот этот самый Кришна, он не полностью матхи, когда он там на этих полях сражений был, еще что-то. То есть он какую-то часть неведения на себя надел, скажем так.
Ну, если угодно, да. Он одел на себя какое-то покрывало майи, сам сознательно какую-то свою часть вел в неведение. Ну,
придумал себе характер, да, образ поведения.
Вот это уже тайна, покрытая мраком. Я не могу за Кришну отвечать, не могу. Что он там придумал, это уже вопрос не ко мне. Вот, это серьезные вопросы. Ну, что мы можем сказать, что называется, о промысле абсолютно, да? Единственное, что только одно, о чем все говорят, все эти трактаты, говорят, что если у вас есть возможность пообщаться, значит, соответственно, с проявлением абсолюта, как то это аватар того же Кришны там, и так далее, аватаром. Аватар, кстати, Кришна считается аватаром Вишну. То есть, как бы. Во Вселенной проявление Бога в виде Вишну, Хранителя. Вот оно воплотилось, проявилось через Кришну. Так, еще вопросы, друзья. Но не обязательно такого теологического, космического характера. Да, пожалуйста. Погромче и представиться.
Меня зовут Алексей. Открытый международный йога-университет.
Может быть, международный открытый йога-университет?
В разных источниках встречаются на тему медитации такие вещи, что учитель дал медитацию, значит, своему ученику, это в частности, много встречается в буддистских.
Давай сюда, поближе. Я уж сам тебя плохо слышу. Я представляю, как будут ругаться нецензурно все те, кто нас будет слушать в записи.
Алексей, группа 3. Московский международный открытый йога-университет.
Только не московский. А международные, друзья, ну что, давайте мы это самое, палочную дисциплину будем зазубривать.
Значит, вопрос следующий. Встречаются часто вот описания взаимоотношений там учителей, учеников, и встречается такой момент, что учитель передает там определенный метод медитации своему ученику. И, значит, обучает его этой медитации, и, значит, обучение этому методу проходит там какое-то время, оно может проходить даже несколько лет. Вот, мне интересно, что означает в этом контексте обучение медитации, обучение метода. И еще следующий, как бы вытекающий из этого вопрос. Если вот, предположим, взять какие-то физические йоги, такие там хатха-йога, то оно имеет более такой универсальный метод, как бы, ну, для большого числа людей. Если же взять такие более как бы тонкие методы, как медитация, то они уже как такие более тонко заточенные методы под каждого индивидуального человека, уже какие-то свои более тонкие нюансы. Вот. И из этого у меня вопрос, как, например, человеку выбрать метод согласно своим индивидуальным каким-то качествам, приемлемый для него, когда...
Метод медитации?
Да, когда, вот, например, в современном мире очень трудно найти учителя, который тебя будет вести там 2 года по какой-то медитации.
Да, 20 лет.
Ну, 20 лет. Угу. Вот таких вот несколько вопросов.
Да, значит, начинаю с первого вопроса. Был такой славный дядечка с вами, Шивананда Сарасвати. Написал множество книжек, весьма достойных. Вообще, на самом деле, двинул йогу. Честь, хвала, поклон земной, что называется, Шивананда Сарасвати. Вот аватар, не знаю, бога Шива. У него был ученик с вами, Вишну Девананда. Уехал, по-моему, в Канаду или куда-то туда. И потом написал книжек много, и в частности вот по разного рода разделам. В одной из них он привел пример как раз про медитацию. Я дословно его не помню, но суть заключается в следующем, что как бы ученик пришел к учителю и попросил научить его, значит, там всем этим высшим состояниям медитативным. На что учитель, значит, как-то заставил его заниматься какими-то обычными йогами и просто жить в том ашраме, где все это происходило. И так продолжался год, другой, третий и так далее, и так далее. Сперва, значит, этот самый ученик ждал, потом стал негодовать. Как это так? Меня годы идут, а меня никто не учит. А потом третья стадия наступила, когда он смирился с этим образом жизни, наоборот, ему даже все уже показалось естественным, красивым, то есть он потихонечку, так сказать, как-то поднимался в своих исследованиях йоги, ну не так, не без экзальтации таких высочайших. Вот, и не помню, сколько уж там прошло лет 10, потом когда-то учитель подозвал учителя, учитель подозвал ученика и сказал: а вот теперь настало время посвятить тебя высочайшую медитацию. И произнес ему, значит, сладкий слог ОМ, то есть АОМ. И ученик повторил всего лишь один раз эту мантру, после чего впал в совершенно глубочайшую медитацию, глубокую, как океан, широкую, как небосвод, значит, запредельную, как космос, и достиг, значит, высшего состояния самадхи, произнося всего лишь один раз слово АУ, то есть медитация на мантру АУ привела сразу же быстро к таким целям. Ну и потом ученик этот стал выяснять, а почему же, собственно говоря, так оно произошло. Нельзя было сказать в самый первый момент, что вот эту мантру АУ. На что учитель ответил, что ты, когда пришел, ты был как сырая трава. Долгие годы, значит, эта трава в твоем разуме, многочисленных мешающих мыслей, джунгли такие переплетались, значит, вот, и бесполезно было что-либо делать. Но с течением времени ты перестал поливать эти джунгли, эту траву, неправильного, значит, образа жизни. И с течением лет эти джунгли начали сохнуть. А потом они высохли до такого состояния, стали сухие, как порох. И учителю надо было всего лишь сказать одну мантру АУ, которая как маленькая искорка упала в эти сухие джунгли и мгновенно их спалила. И вместо, значит, массы этих мыслей, лиан переплетающихся, да, все выгорело и стало чистое состояние безмыслия. Вот такая же аналогия и с тем, как долго надо учиться, или как долго надо подводить ученика к медитации. Я уж как никто знаю эту тему. Мы готовим в открытом йога-университете преподавателей йоги. Ситуация практически всегда одна и та же. Сперва все, значит, под впечатлением каких-то материалов по йоге загораются энтузиазмом, приходят в таком энтузиазме, да? Ну, их хватает на год, на два. Потом начинается, типа, ну а когда ж по воздуху-то летать-то, собственно, да? Уже два года, а тут рутина, тут мы требуем дисциплины, спокойной, ну, спокойной, размеренной, шаг за шагом постижения, причем основной аспект учебы, он самостоятельный, вы самостоятельно должны продвигаться. Значит, а все что ждут, ну когда ж из нас будут великих учителей делать? А никто из вас учителей великих не сделает, кроме вас же самих. Вы должны переоткрыть, Вот. Понятно, что на этой стадии многие отсеиваются. Ну, что скучно становится работать над собой. Но а те, кто остаются, они вырабатывают привычку. Они находят какой-то свой ритм поведения. Да, учиться, да, все в спокойном темпе, плавненько. Подниматься до какого-то уровня, они чувствуют, что вот они становятся все более матерыми профессионалами, более матерыми такими. Вот они уже они начинают чувствовать многогранность йоги с позиции аксиоматики и методов, и мифов, и наследия, и тех текстов, и тех текстов. И понятно, что если такому, ну, вот человек уже у него нет ожиданий нет, то тогда иногда бывают чудеса, что одна даже простая медитация может мгновенно поднять ученика до очень высокого состояния. Очень-очень высокого. И вопрос, когда это случится и в чем роль учителя? А роль учителя как раз в том, чтобы учитель не может за вас пройти как бы просветление, да, или там, а может всего лишь помочь вам, надоумить вас, как сделать, чтобы вы перестали поливать свое неведение. И тогда даже то, что выросло на этой почве, неведение, вот эти все джунгли, да, они сохнут, и потом всего лишь немножко, и все сгорает. Теперь второй вопрос в отношении связки физических методов и таких методов медитационных. Значит, ответ следующий, согласно подходу йога-сутр Патанджали, как бы все делится на два больших, ну, такие группы упражнения. Подготовительные упражнения и завершающие упражнения. Подготовительные упражнения, они включают в себя какие-то морально-этические принципы поведения, то, что мы называем первым, вторым и третьим принципом йоги. Какие-то, да, затем, опять же, физические упражнения в большом объеме, чтобы тело было в хорошем состоянии, дыхательные там и так далее. И после этого, как человек уже, ну, как бы, на грубом уровне научился себя контролировать, только после этого имеет смысл давать более утонченные медитации. Что представьте, вам надо в медитации просидеть, не шелохнувшись, иной раз несколько часов. А мы обычно сидим, ой, тут зачесалось, там зачесалось, ой, на месте начинаем вертеться, все у нас какие-то, значит, дела, делишки, вот, и так далее. А телом надо уметь управлять. Логика такая. Сперва от грубого к тонкому. Вот этот подход Патанджали. От грубого к тонкому. От повседневного к утонченно-запредельному. И вот уже когда почва на уровне грубого подготовлена, тогда можно выбирать разные медитации, которые какие вам нравятся. По сути дела, методы есть самые, ну такие, иногда даже в медитации прямо противоположные. Некоторые говорят, избавляйся от мыслей, а некоторые говорят, наоборот, не трогай их, пускай приходят, а ты наблюдай за ними. Вот. И это все подводит человека ко второй такой стадии в йоговском постижении, которая называется в йоге саньяма, или усиливающееся сосредоточение на том или ином мысли или явлении. Как только это сосредоточение доходит до такого уровня, что в вашей голове всего лишь один объект или явление, это называется самадхи с объектом. Высочайшее состояние, когда вы получаете полностью всю информацию, касающуюся этого объекта или явления. В дальнейшем, когда вы еще выше поднимаетесь, у вас остается самадхи без объекта. А это, по сути дела, прямое постижение самого себя или Вселенной. Потому что мы не можем говорить о себе самом, как об объекте или о абсолюте. Он выше, чем понятие объекта. Тут возникает понятие самадхи без объекта. Вот это вот логика. Логика. Грубая, тонкая, запредельная. Ответил ли я на вопрос?
Ну да.
Ну если нужны разъяснения, да, Васим.
Спасибо. Международный открытый йога университет Васим.
Ага, погромче, Васим, все равно.
Там заучники, которые в реальности нас слушают,
ругаются.
Вообще ничего не слушают.
Вот. А вот вы, вот друзья, вот повесили бы телевизор, да? А может быть как-то выводить заочников, заочники, чтобы вы здесь поругались на нас. Потому что иначе я не могу. Я его призываю, меня никто не слушает.
Сергеевичка, я снимаю. Так, международный открытый йога-университет, Басим, аспирантура. Вопрос такой. Все равно в медитации вот, от мыслей, там, привлекать мысли или избегать мыслей, есть определенные такие этапы. Обездвиженность тела, связка мыслей и дыхания, соответственно, нельзя выйти в более глубокую медитацию, если все-таки мысли будут. То есть, если будет даже дыхание. То есть, есть еще большая степень абстракции, там, где уже нет ни мыслей, ни дыхания. И вот у меня вопрос, что вот это все очень укладывается в понятие растворения первого элемента.
Не, это не укладывается в понятие растворения первого элемента. Растворение первого элемента – это более грубая составляющая кундалини-йоги, когда уже, мы, достигнув определенной какой-то высоты, начинаем уже, оперировать более базовыми устройствами.
Я заметил в растворении степень сосредоточения. То есть, чем больше идет растворение, то тем больше степень нашего сосредоточенности.
Но смотрите здесь ситуацию. Здесь нельзя назвать это растворением при сосредоточенности. Мы просто забываем про ту или иную вещь. Вот в чем наша беда? Вот был вопрос, кстати, самый первый. Почему у нас там в голове все вот как-то не так, как вообще надо бы, да? Вопрос, ответ еще может быть такой. А нас постоянно дергают то влево, то вправо, то вверх, то вниз, а всякого рода мысли. Мысли, звуки, формы, люди, воспоминания, переживания, ощущения. Вот наш бедный разум сидит, а его коль с одной стороны, коль с другой стороны, коль с третьей стороны. И он такой, ой. И, соответственно, человек такой неспокойный, не может сосредоточиться. И дальше что надо делать? Надо, значит, каким-то образом сделать так, чтобы было как можно меньше раздражающих факторов. А сделать это в том числе можно, таким образом, чтобы вы про некоторые раздражающие факторы просто забыли, что они есть. Я обращаю внимание, не растворили их, а забыли. Друзья, память, так же как и способность хотя бы на время что-то забывать, это фундаментальные инструменты в ваших руках. Это такой мощнейший, бульдозер, или не даже чем даже сравнить. То есть умение на время о чем-то забыть, точно так же, как умение вовремя что-то вспомнить и удерживать внутри себя, это высочайшая на самом деле шанс, высочайший шанс для нас, для всех, в самопознании. Поэтому получается, что раз мы забыли про что-то, и оно перестало нас дергать. Значит, мы больше можем сосредоточиться уже на том, на чем мы волей изъявили или выбрали. И так вот, постепенно. Так. А если же мы говорим с вами про растворение, обычно такой термин «лая» применяется, во-первых, в терминах кундалини-йоги, во-вторых, в терминах йоги умирания. Редко, когда в терминах сексуальных йог. Редко, это не больше, не меньше, как действительно растворение тонких структур, подобно тому, как если взяли, кусочек соли и кинули его в воду, он раз и растворился. Вот, но потом, правда, идет обратный процесс, если это, конечно, не йога умирания, когда вы действительно собрались умереть, а, скажем, кундалини-йога, то в дальнейшем вы должны, опять это все отлить в изначальном виде. Поэтому скорее здесь на этом мысли. Ну и сложные вопросы, друзья. А вот, может быть, попроще есть. Например, спросите, что такое йога. Нет, вот на самом деле, потому что, ну что вы все вот зам, а вот иногда, знаете, самое, да, пожалуйста. Давай сюда, ага, Алёш.
Алена Воробьева, Международный открытый йога-университет, группа Чатур. Но у меня продолжение этой темы только попроще.
Да, только попроще.
Более определенный вариант.
Ну хорошо, ладно.
Вот. Ну, связано с тем, что, например, медитация предполагает, ну, то есть, отсечение ненужных мыслей, концентрация на одном чем-то, а повседневная жизнь и работа, наоборот, заставляет направлять разум так, чтобы удерживать много разных мыслей одновременно, то есть, ну, рассеивать, грубо говоря, свой разум, да, расфокусировать его. И вот тут возникает проблема, то есть, по сути, занимаешься в жизни одним умственным процессом, mm-hmm. а при медитации надо сделать совсем обратно.
Спасибо, Ален, у тебя вообще просто на пятерку вопрос чудесный. Я сейчас на него отвечу, но это будет опять маленький кусочек из Раджа-йоги. Итак, абсолютно правильно ты подметила, что жизнь заставляет нас одновременно, как Юлий Цезарь, заниматься разными делами. Но есть одна маленькая принципиальная такая вот вещь. Если вы будете рассеивать свое сознание сразу на всем, вы ничего не получите. И вопрос умения делать много дел одновременно, это не вопрос, чтобы рассеять свое сознание сразу на всем. Вопрос в другом. Чтобы наоборот предельно сильно сконцентрировать сознание, но научиться быстро-быстро перенаправлять его на разные дела. То есть вы направляете, допустим, вы варите суп, читаете книжку и разговариваете по телефону, да, вот обычная такая вот ситуация, да. Вот если вы одновременно перераспределите внимание, то ничего хорошего не получится, и вы прочтете книгу, строку из книжки, слово услышите в телефон, у вас это все сплетется, а потом увидите картошечку в супе, да, то есть и в голове отпечаток получится вот такой вот непонятный, да. А другое дело, если вы умеете предельно сильно концентрироваться, но направлять свою концентрацию по очереди в известном порядке. То есть быстро-быстро сконцентрировался, раз выхватил часть из книжки, сконцентрировался, что-то там, значит, супом определился, сконцентрировался, ответил на вопрос по телефону. Вот эта способность, она действительно приводит к тому, что внешне кажется, что человек одновременно занимается многими делами. Но он не занимается многими делами, он очень быстро по отдельности занимается вот каждым из этих дел. Вот. Надо сказать, что, по-моему, вот современные компьютеры так сделаны. Вот современный процессор, который находится в любом компьютере, он не может одновременно делать две вещи. Он может быстро-быстро делать много вещей. То есть раз проверил, не нажали ли вы там на мышку. А не нажали, все, перепрыгнул там, значит, ага, какую там, что там вывести на монитор, потом проверить там, а может быть там через интернет что-то пришло, ушло. То есть вот так вот быстро, это так называемые порты прерывания раньше это называлось, я не знаю, как сейчас называется. Вот, и их достаточно ограниченное количество. И вот компьютер, он как бы бегает по ним, бегает, и как бы их опрашивает и выполняет все, что надо, значит, согласно его программе. В этом отношении, конечно, аналогия с устройством мозга, так как она представлена в древнем учении йоги, полнейшая. Еще вопрос. Да, заочники, да. Священные заочники.
Сначала вопрос. Игорь Федорович, Астана.
Да.
Группа Астана. Хочет выразить благодарность.
Благодарность мне. Ура!
Да, он благодарит Владимира Олеговича Запорожского за практики триады.
За практики триады.
Я даже находясь далекой от Москвы, в Самаре, почувствовал на себе колоссальный эффект. Я понял на себе, что такое быстрые методы. И теперь думаю, мне намного будет легче разобраться в аксиоматике и передать эти сложнейшие знания людям.
Да, вот на самом деле принимаю благодарность. Мне приятно. Ура! Значит, теперь, друзья, действительно, мы сейчас впереди планеты всей, мы делаем то, что, по всей видимости, до нас еще на планете Земля мало кто делал, если делал вообще. Мы учимся проводить практики для групп людей или для одиночных людей, которые находятся в разных уголках земного шара. Причем практики достаточно сильные, достаточно своеобразные. И вот самое удивительное, что результат, который мы при этом получаем, лишний раз доказывает, насколько были правы йоги Егини древности, которые говорили, что для наших высших способностей или сверхспособностей такие понятия, как расстояние, не играют значения. Неважно, находитесь вы рядом или там за 1000 километров, но если вы, как бы, грубо говоря, на одной ментальной волне, вас подхватывают одни и те же процессы, как если бы вы были рядом. И это, на самом деле, очень серьезный для меня повод поразмышлять над будущим распространением йоги. Безусловно, физическое присутствие крайне необходимо, с известной периодичностью. Это другая часть йоги, о которой не надо забывать. Но как тяжело всех собирать вместе? Чрезвычайно тяжело. А тут, в общем-то, возникает возможность объединять в общие ментальные поля одновременно огромное количество людей с минимальными организационными затратами. И давать им практики, которые, ну, как бы, качественно позволяют расширить сознание. Вот. Единственное, что бы я мог предложить, вот у меня какая идея, она, собственно, уже потихонечку начала отрабатываться. Заочники, если вы там где-то в каких-то городах, вас там набирается хотя бы несколько человек, вот можно было бы попробовать, если бы вы в каком-то месте объединились для практики, да, и там подключились к интернету, чтобы, ну, не по отдельности, а вот еще небольшими группками. И было бы интересно узнать, что из этого получится. То есть, по моим ощущениям, практика должна быть еще качественно более высокой. Но есть соответствующие правила проведения любых практик, в особенности касающихся быстрых методов. Это вы должны обязательно покинуть то место, где была практика и прочее, прочее. В общем, все то, что мы с вами подробно разбираем на йога-триаде, со всеми ее такими предостережениями. Почему? Потому что все-таки это серьезная работа, огромные такие, знаете, джунгли начинают выпахиваться при этом, и множество всяких диковинных ваших зверей с вашего разума могут выползать самым неожиданным образом. Это может проявляться по-разному. Допустим, через физические ощущения после подъема некоторая, допустим, будет усталость. Или, допустим, те или иные сны могут сниться вполне конкретные кошмары. Вполне конкретные. Почему? Потому что, ну, грубо говоря, санскары, которые должны были созреть и испортить всю вашу жизнь, они, раз вы их сдвинули с места, они проявились, но слабенько проявились. Знаете, подобно тому, что есть зернышко сорняка какого-нибудь ужасающего, да? А вот когда его выкапываешь, тоже неприятно, но гораздо хуже, когда из этого зернышка через несколько лет вырастает огромное дерево опасное. Да? Вот, поэтому самые разные там могут наблюдаться такие побочные эффекты, их надо проанализировать и соответствующими рекомендациями, так же, как и в личном присутствии, разобраться. Вообще это, друзья, вот Басим, вот ты вот в аспирантуре, кто у нас еще там в аспирантуре, будущее, значит, это светило человечества, студенты старших курсов, вот, которые скоро выпускаться будут, вот подумайте насчет своей специализации и в плане того, а не взять ли вам это в рассмотрение, чтобы какую-нибудь нам хорошую дипломную работу по этому написать, такую, основополагаю, оставить свой след в теории и практике йоги. Ведь, друзья, что греха таить, мы переоткрываем во многом йогу, не сохранилась она в том объеме, как хотелось бы, с учетом новых средств, новой техники. Очень интересная перспектива. Так, ладненько, вопросы там до учеников.
Вопрос, да.
Да.
А можно с этого дополнение? Вот хорошо, там то, что они убегают, ну, к примеру, в Самаре не собрались, они там есть несколько человек, да?
Да.
Вот, они там какие-то, ну, правила все соблюдают, но вот одно правило интересное. У них ведущий должен дублировать у себя. Или все-таки достаточно ведущего того, что они будут сидеть в поле?
Вот, друзья, еще раз вам говорю, это настолько для меня новая тема, ну поверьте, ни в одном древнем трактате, ну ничего не написано про трансляции медитации через интернет. Вот, ну нигде я не находил. Может, я как-то неправильно прочитал там или... Там много чего описано, допустим, там повозки, летающие по воздуху, виманы назывались, да? Всякого рода самые интересные виды оружия там описывались. Но вот про то, чтобы занятия практикой... Хотя нет, аналогия есть на самом деле. Я, может быть, и не прав. Но это уже требуется достаточно большое умение владения собой. Это когда считалось, что йоги едини, они могут поддерживать ментальный контакт. То есть общаться на уровне мысли. То есть, если провести параллель между общением на уровне мысли и общением с помощью интернета, то и вот в этом разделе поискать, что там пишут, значит, в древности, может быть, мы что-нибудь и найдем. Может быть, очень интересно. Интересно.
Ну, теперь вопрос.
Да.
Задает Марина Федорова, город Тольятти.
Да.
Вопрос по мантра-йоге.
Вопрос по мантра-йоге. Хорошо, какой вопрос?
В курсе мантра-йога сказано, что мантра имени для человека – это имя, с которым человек сильнее всего себя ассоциирует. И с этим связано принятие духовного имени. Вопрос – как выбирают это духовное имя? Оно должно прийти как озарение или как?
Сложный вопрос для меня. Ну, во-первых, очень интересный пример величайшего учителя йоги Свами Вивекананды. На самом деле, не его настоящее, как вы понимаете, имя, а псевдоним. Более того, когда он странствовал по Индии, он принимал себе огромное количество самых разных имен, чтобы оставаться неузнанным. Но почему-то Вивекананда, оно наиболее стало с ним ассоциироваться, и мы его знаем именно под этим именем. Как он выбирал это имя, я не знаю, но в одной из книжек, по-моему, в биографии его, написанной Ромен Роланом, сказано, что так его в школе дразнили, значит, те, кто с ним учился в одном классе, что типа такой умный, ну как бы там, Васим, как?
Вот, Вивека,
развлечение, да, слово Вивека, да, то есть на санскрите имеет понятие различать, ну как бы в том плане, что понимать. И вот так вот у него сложилось имя Свами Вивекананда, которым он стал известен по всему миру. Как сложится у вас в жизни, да, какое имя, ну, именно имя вы себе возьмете, я не знаю, смотрите, как считаете нужным. Но, опять же, с другой стороны, такая тенденция, мне не очень нравится, когда начинают на Западе брать имена восточные. Вот меня зовут Вадим Запорожцев, и зовут меня Вадим Запорожцев. И пока меня это устраивает. Я не называю себя там АБВГД Ананда, значит, и так далее. Почему? Не вижу смысла в этом. По-моему, в настоящий момент, ну, как бы, имя и форма вполне соответствуют друг другу, да, то есть суть и имя. Хотя надо узнать, что означает слово Вадим. Имя, кстати, очень старое, древнее, Вадим. Что оно означает? Ну, есть какой-то, кстати, по-моему, смысл даже. Я знаю, что у Александра Сергеевича, у Михаила Юрьевича Лермонтова, у Александра Сергеевича Пушкина есть произведение под названием «Вадим», а история примерно следующая, что когда хотели позвать, ну это такой как бы, что этого самого, выбирали, позвать править на Русь Рюрика, а вообще должен, по идее, был править Вадим, то как-то они очень нехорошо обошли с Вадимом и позвали Руки Рюрика. Да? Я, конечно, не хочу, чтобы были такие аналогии, да, то есть в этом самом. Но в плане того, что это еще тех времен, рюриковских, понимаете, имя, а откуда оно восходит и что означает, не знаю. Надеюсь, что-нибудь благопристойное. Да? Вот. Да, так вот, если же хотите поменять свое имя, есть люди, которым не нравится их имя, ну, конечно, это ваше право, почему нет? Почему нет? Но подумайте 5 раз, прежде чем взять имя себе. Потому что, знаете, еще тоже, вот возьмете какое-нибудь имя, оно благозвучно на русском, а приезжаете куда-нибудь на Запад, а оно там неблагозвучно, потому что ассоциируется с чем-нибудь, ну, не совсем у них, значит, это приемлемо. То есть это большая проблема транснациональных компаний. Большая проблема. Как себя назвать? Чтобы, во-первых, все произнести могли, а во-вторых, это было достаточно нейтрально или благозвучно. И очень много иногда таких неприятных курьезов бывает, когда в той или иной стране имя неправильно воспринимается. Так, ладненько, еще вопросы. Давайте, друзья. Кто не задавал вопросы, может быть? Набираемся смелости. Да. Да, прошу.
Никита Федорович, студент, слушайте. Вопрос, можно по тантре?
Да, ну-ка, спина, шея, голова прямая, Никита. Центральный канал, медитация на центральный канал, макушкой головы, что называется, уходим в космос.
Угу. Да. А вопрос примерно похож о том, о чем вы говорили. Вот наблюдается такая тенденция, что после практики дорога домой, буквально там не касаясь земли, идешь.
По мозгу.
Примерно, да. Ну, по крайней мере, в таком большом одушевлении, а с утра, ну вот, бывает часто, что просто в таком разбитом состоянии просыпаешься, что кроме как состоянием глубокой депрессии сложно назвать, и причем не возникает никаких там, то есть негативных мыслей или в жизни никаких не происходит, событий, которые, ну, показывали бы, что это как причина такому состоянию. И вот, то есть такое же состояние может возникать в течение дня. Оно не подчиняется никакой закономерности, то есть это не день через день, а вот просто вот день, допустим, 2 дня, вообще ничего, на следующий день опять происходит. И еще такое возникает, как вдруг вот, ну, посреди дня там, то есть там резкий подъем, то есть такое ощущение, как вот возникает примерно как вот во время практик, и тут же, то есть через какое-то время такой же глубокий спад. И опять же это не подчиняется никаким событиям, которые происходят в жизни. То есть, и вот у меня такой вопрос. Подпадает ли это под описание того, что на лекциях говорилось, как чистки, и как долго это может продлиться, и вообще закончится ли это, или это будет?
Так, давайте начну с конца. Можно ли называть это чистками? Друзья, это именно называется чистками. Вот если вы хотите узнать, что такое чистка, вот знаете, да? Чем хороша такая чистка? Тем, что у вас нет связи причины и следствия. Вам либо просто плохо, либо просто хорошо. На самом деле, это очень помогает быстрее пройти чистку. Гораздо труднее, когда вам кажется, что ваше состояние связано с каким-то объектом или явлением вовне. Допустим, ой, почему я не миллиардер? Ой, все, жизнь не удалась, я не миллиардер. Там, или еще что-нибудь, почему у меня не то, почему у меня не все. И тогда получается, что вы начинаете хвататься за внешний фактор, удерживая его, и блокируете внутреннее прохождение процессов. А тут не за что зацепиться. Все само собой проходит, вы просто и рады бы, ваш разум бы рад на кого-нибудь вызвериться, да? Так не на кого. Значит так, это именно называется чистка. Причем не просто чистка, друзья, а так называемая причинная чистка. Почему называется причинная чистка? Очень просто. Есть такая поговорка в нашей школе. Если в твоей жизни что-то происходит беспричинно, знай, работает причинное тело. Значит, чистка уровня причинного тела – это самый ответственный, важный момент. Больше всего проблем в нашей жизни нам как раз и доставляет причинное тело, так как мы не можем идентифицировать причину и следствие, мы не осознаем причинное тело. А там, грубо говоря, какие-то проблемы, которые должны были проявиться и связаться с какими-то внешними проявлениями жизни. Чтобы превратить нашу жизнь в кошмар и ад. А тут как бы по отдельности враг выползает. Знаете, враг силен, когда сразу все поперло на нас со всех сторон. А если по одному человечку, там, или по одному, по одной проблемке маленькой выползает, а мы их по одной, значит, и решаем тут же, или изживаем, это можно даже скорее назвать изжитие, то это уже не так страшно, можно и потерпеть. Теперь, как долго это может продолжаться? Целиком. И вообще, закончится ли когда-нибудь это? Однозначно закончится. Однозначно. Однозначно закончится вашим выходом на качественно новый, сильный, самодостаточный уровень бытия. Это, правда, не значит, что потом могут начаться какие-то другие процессы с какими-то другими чистками, но они уже будут по другой статье. То есть, раз что-то отработав, уже все это уходит. Поэтому закончится обязательно. Вопрос, как долго это будет продолжаться, или как долго будут продолжаться чистки, это вопрос полностью связан с тем, насколько отягощена была негативом ваша карма. Понятно, если грязи много, и выходить будет долго. Если грязи мало, то и выйдет быстро. С одной стороны. С другой стороны, насколько мощно и квалифицированно вы будете проходить те или иные практики. Потому что, помните, можно лекарство чуть посильнее и болезнь побыстрее. Можно лекарство чуть послабее, ну и болезнь подольше, в зависимости от ситуации. Вот. В связи с этим, значит, что мы видим? Вот похвалили меня, вот Игорь меня похвалил, мне приятно. Почему? Вы просто не представляете, сколько крови из меня пьет триада. Вы думаете, просто так провести практику? Там же основа невидимая, подводная часть причинного тела. Невидимая абсолютно. Все, что снаружи творится, это как игра в песочницу. Внешний ритуал, в кубики дети играют. А все, что внутри творится, вот это важное. А оно такое затратное, такое затратное. Мне молоко надо за вредность давать. Вот. Значит, вот. Вот такой ответ. Еще вопросы?
Продолжение.
Продолжение. Я ничего не понял. Андрюш, ты говоришь?
Продолжение Никитиного вопроса.
Да.
А если нет этих причин чисток, вроде ходишь на триаду, и казалось бы, вроде не ангел, соответственно, должны быть они. И вроде как бы все нормально, и вроде бы как бы нету никаких явных или неявных движений. Говорит ли о том, что это, по сути дела, на меня не подействует?
Ничего не говорит. Абсолютно ничего не говорит. То есть вы можете как бы принимать лекарства наперед. Знаете, иногда бывает, врачи делают эту, как ее, прививку, да, от чумы и холеры. Человеку сделали прививку от чумы и холеры, он ничего вроде и не понял. Но вот потом, когда начинается чума и холера, все вокруг умирают, а у него только небольшие недомогания. То есть по-разному действуют эти практики, абсолютно по-разному. Я просто не хочу сейчас на этой лекции заниматься вопросами триады, я от них несколько подустал, честно говоря. Давайте лучше по йоге. Почем?
Почему? Что же, а если внешне вцепилось, наоборот, тебя мертвый хватки клещом, после практики оторвать его невозможно. Уже не значит,
я не понимаю. Ничего не слышу, ничего не понимаю. Кто вцепился?
Внешние факторы, которые...
Внешние факторы вцепились мертвой хваткой. Да, и что?
Отравляют
жизнь, нехорошие. Ну, как
начальство на работе, уже ни начальника нет, ни работы, уволился, все равно цепляет, так? Что именно после тебя, дальше ничего не было, было же спокойно, нормально, все было прекрасно.
Я не понимаю.
Что делать с этим, как оторвать?
С чем? С начальником, который уволился?
Вцепился в тебя, не послоит, не дает.
Нет, друзья, давайте все, я уже не хочу, это уже сейчас разговор ни о чем получается. Давайте-ка мы вернемся к йоге. Итак, вопросы по йоге. Да, пожалуйста.
Вопрос по поводу йога-суток по Танжаре, быстрых методов.
Поближе, погромче. Вот бедные заочники ничего не слышат и ругают.
Алексей, международно открытый йога-университет. Вопрос, ну вот продолжение моего же вопроса на прошлой лекции. Вот, вы сказали, что в йоге классической есть как быстрые, есть и классические, ну, внутри. А как бы как вот в йоге, ну в той же вот, йога-сутрах Патанджали, как их разбить? То есть, ну, как бы такой основополагающий текст. И, то мыслить, что является в них быстрым методом. И где тогда там третий принцип, где тогда там ну, тот же вот принцип «вовлекаясь, выходи».
Ну, в йога-сутрах Патанджали там все, как мы знаете, в несколько в другой разбивке, чем, допустим, в тех же тантрических йогах, тибетских йогах или других школах йоги. Там все, безусловно, есть. Значит, там все, как бы, знаете, более плавненько размыто по этой системе аштанги и восьмеричному пути. Допустим, яма, не яма, там вы найдете косвенно все эти самые принципы, которые входят в первый, второй, третий принцип йоги. Вот. Потом в следующих там пранаяма, хатха, это самое, хатха-йога, пранаяма-йога и так далее. Там какие-то другие аспекты работы, допустим, с грубым физическим телом. Моменты в саньяме, да, действительно, они уже больше похожи на какие-то элементы там, быстрых методов. Вот, поэтому вы должны понимать, что такое йога-сутра Патанджали. Йога-сутру очень любят академики, ну, академические круги, ученые, почему она датирована. А вот в кругах практикующих йогов, я, честно сказать, не особо слышал, чтобы все там захлеб читали йога-сутру Патанджали. Я в свое время дал комментарий на этот текст. Его тяжело давать, потому что йога-сутра Патанджали сама по себе, это очень короткий текст, буквально несколько страничек. Крайне лаконичный, крайне абстрактный. Крайне лаконичный, крайне абстрактный. И это скорее описание направлений, в какую сторону двигаться, чем детальная проработка тем. Дайджест его обычно. Йога-сутра Патанджали называется обычно дайджест. Дайджест — это когда вы много чего прочитали, взяли и как-то систематизировали и кусочками коротенькими все изложили. Вот. Поэтому там, безусловно, все есть. Логика, безусловно, там очень железно выполняется. В этом отношении нельзя сказать, что йога-сутра Патанджали имеет какие-то логические провалы. Да? Нет, там все четко. Но вот детализации подробной вы, конечно, там не найдете. Это вот чего нет, того нет. Поэтому это вопрос уже как бы вашего умения сопоставлять тех, допустим, методов, которые в большей степени дошли через другие источники, как более ранние, так и более поздние йоги. Вы понимаете, йогу придумал не Патанджали. Да Патанджали йоги, Бог знает сколько лет, а по сути дела столько же, сколько и ведам, то есть столько, сколько ведам, столько же, по сути дела, и йоги. Вот так мы можем сказать. А может быть, даже еще и древнее. Откуда мы знаем? Мы ничего не знаем. Вот такой ответ. Еще вопросы. Есть ли там у заочников? Нет. У очников? Да.
По поводу мантра-йоги.
Да. По поводу мантра-йоги вопрос.
Алена Воробьева, как почитун. Ну... Извините, конечно, на прошлой практике триады.
Да, опять.
Вы читали мантры, вот сказали понятие. Вот, во-первых, очень вам большое спасибо, очень вдохновляюще.
Ну, это, я старался.
Да, я просто была какая-то медитация просто на
это. Так, а друзья, она тоже мантра и рассчитана. Это на направление надо йоги. Это когда вы воспринимаете звук и растворяетесь в нем. Просто у нас время не дошло до этих йог. У меня просто времени нет с этими вашими триадами более систематично излагать разные направления йоги. Направлений йог очень много. Они очень таинственны. Вот, допустим, надо-йога, она очень, кстати, востребована будет, наверное, в современном обществе, особенно людей, которые любят музыку слушать. Вот это их йога. Потому что, по сути дела, это направление йоги, где вы настраиваетесь на ту или иную звуковую вибрацию и, как бы, грубо говоря, растворяете свой разум, ну, условно говоря, в этой наде, да, то есть в состоянии без мысли. Думаете, почему все музыку любят слушать? Мыслей паразитических меньше, жить становится лучше. Вот, поэтому почему раньше на эти концерты ходили еще, когда не было этих магнитофонов? А именно по этой причине. Поэтому этот вариант, как бы, ну, а с другой стороны, если надо что-то слушать, то ж сам абсолют велел слушать мантры. И поэтому, как бы, мантра-йога плавно переходит в надо-йогу, если ее исполнять соответствующим образом. Что я пытаюсь сделать? Почему? Потому что когда я ставлю музыку, которая мне нравится, на меня все начинают шипеть и говорить: убери, 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 нам это не нравится. А совсем молчать я не могу. Почему? Во-первых, шум отвлекающий, да? Иногда с улицы доносится. А во-вторых, мне все равно надо мантру повторить. Вот я и совмещаю, как говорится, приятное с полезным. Но все равно приятно.
У меня вопрос. Мантра это была, то есть там не было какого-то текста явного, да?
Там был явный текст, да.
Я поняла, ну вот можно объяснить, то есть что это...
Вообще лучше, друзья, давайте эти все вопросы патриарху. Вы задавайте на лекциях патриарху. Ну, здесь, собственно, не совсем время. А, нет, ну ладно. Значит, смотрите. Традиция требует следующее. Основа многих практик, ну, такая защитная основа, это мантра. Чтобы все шло, знаете, жестко, железно, по заданному сценарию. Основа – это мантра. С другой же стороны, мантра и запасная веревка. Для, как знаете, для альпиниста. Вот он ползет там, на всякий случай у него страховочная еще есть веревка. На предмет негативного какого-то, негативной, ну, кармы. Так вот, но с другой стороны, некоторые мантры предписывается произносить так, чтобы их никто из слушающих не понял. То есть произносить, но вот таким образом, чтобы вы не смогли распознать мантру. И вообще говоря, это была такая, помню, смешная даже ситуация, как только стали проникать мантры с Запада, ну, в частности, бывшие еще тогда СССР и потом в Россию. И я помню, какая чехарда была у всех в голове. Ну как же там... Сказано, что там попробуй в мантре что-нибудь не так там произнеси, и мантра не сработает. А все эти записи, которые приводили с Индии, а там действительно какой-нибудь там, ну такое ощущение, что какой-то старый беззубый дедушка. Никто ничего разобрать не мог, абсолютно не мог. И все говорят, да что же у них там с дикцией такой, что же у них там зубов что ли нет там у всех там или ну что вообще, да, помните как это было-то, эффекты фикции, да, помните фильм, я забыл как он назывался, короче, еще Ролан Быков играл этого логопеда, эффекты фикции. Дефекты дикции, да, так, улица Койкова. Максима Койкова, ну, улица Горького, да? Койкова, Максима Койкова. Да, так вот, когда некоторые мантры повторяются, они не должны распознаваться. Не должны. Вот так вот надо их произносить, чтобы никто ничего не понял. А некоторые мантры можно произносить, чтобы все поняли, а некоторые, чтобы никто ничего не понял. Вот этим и вызвано, значит, вот это мое бормотание. Значит, это просто способ проведения тех или иных ритуалов. Еще вопросы, друзья? Да.
Елена Группастра. У меня вопрос о том, как вообще соотносится энергия и сознание. Значит ли, что если у человека много энергии, то автоматически значит, что у него и много сознания, хотя бы в потенциале и наоборот?
Ах, если бы это было так! Если было бы много энергии, то автоматически и много сознания. В том-то и дело, друзья, что это не так. Часто приходят студенты и говорят, у меня столько праны, не знаю, куда ее деть. Вот. Нет, друзья, если у вас чего-то много, много может быть чего-то по отдельности, много энергии, иногда много сознания. По отдельности и то, и другое, собственно, не очень полезные вещи. Вот полезные они, когда... вы их соединяете. То есть, когда у вас есть много энергии, а вы привлекаете, соответственно, много сознания и как бы сливаете энергию с сознанием, чтобы получилась прана. Вот прана действительно универсальная такая монета во Вселенной, всем она нужна. Но с другой стороны, иногда косвенный показатель, что где-то выделилось много праны, а, скажем, вы не отслеживаете ее по фактору сознания, то вы можете отследить по фактору энергии. Или наоборот, выделилось где-то много праны, вы не можете отследить по фактору энергии, то вроде бы все как было, так и осталось. Но фактор сознания, допустим, неимоверно расширился или скакнул на качественно новый уровень. Вот в этом отношении можно делать какую-то корреляцию, да, то есть вот как бы скорее по детектированию, то есть по определению, что если где-то наблюдаешь вдруг взрыв энергии, или вдруг неимоверный скачок сознания, то вот там, скорее всего, был более мощный, незаметный скачок или взрыв праны. А от обратного, если же вы в своей жизни чувствуете, что вот ну все вы понимаете, а, вот, и казалось, знаете, вот такое состояние иногда, а не буду бизнесом заниматься, а что, я и так все понимаю, как вообще разбогатеть, как стать миллионером, там, или йогой, не буду заниматься йогой, зачем, а я и так понимаю, что там оно будет. И такое, ваше сознание может скатиться в безжизненное ментальное конструирование. Очень опасная такая затея. Поэтому, если у вас есть перекос сознания, то надо обязательно воплощать сознание в энергию. То есть, вот, всю свою энергию тратить так, как велит сознание. И наоборот, если у вас избыток энергии, то самое лучшее это как бы остановиться и сконцентрироваться на сознании, чтобы потом опять же направлять этот излишек, этот энергии по пути вот этого сознания. Вот таким образом. Так, совсем уж коротенько. Что там за ученики? Ничего, молчат. Бедные заочники. Вот так, постоянно интернет отключается. Вообще, конечно, у нас плохо. Ой, когда же наступит светлое будущее? Так, тогда давайте очники. Кто не задавал вопросы, задаем. Самые разные. Не обязательно вот такие заумные. Можно что-нибудь попроще меня спросить. Никто не хочет меня спрашивать ничего попроще, да? Да.
Что, вот... Алексей, международный...
Сюда, ну, я-то слышу.
Вопрос просто, надо Юрия хотел спросить, есть ли какие-то тексты, собственно, ну, какие-то еще материалы, где можно что-то такое понятное прочитать, допустим,
понятное. Нет, вы спрашиваете, есть ли чем где, чем у нас или чем вообще?
Ну, то есть просто пока...
Да.
У вас, я так понимаю, ну, действительно нет времени заниматься, надо ее, в том числе, хотелось бы как-то что-то о ней знать.
Ну, надо, друзья, огромное количество текстов ждет своего перевода с санскрита, некоторые даже просто с английского. Есть же, тексты есть, друзья, ну, поискать надо просто, поискать. Ну, попробуйте в интернете поискать, ну, не знаю, что там есть или нет. Да, то есть, не тяжело сказать, что где находится. Так, есть ли еще вопросы, друзья?
А тогда в эту же тему для поисков связь между надо-йогой и шабда-йогой.
А что ты имеешь в виду под шабда-йогой? Спасибо, я не понимаю, что такое шабда-йога.
То же самое, йога-вибрация. Вот я не вижу между ними никакой разницы,
нет,
кроме в названии.
Нет, ответь мне, какая разница между шабда-йогой и мантра-йогой?
Ну, наверное,
ты сейчас ввел новый термин. Ты сейчас ввел новый термин. Шабда-йога. Я с ним, ну, не скажу, я что-то не помню, чтобы он широко распространялся.
Нет, есть. Он даже, по-моему, наших, как и когда-то в видах йоги, вы, по-моему, даже упоминали. Но я не могу сказать, что я специалист в надо-йоге или шабда-йоге, чтобы сказать о
йоге. Я про надо-йогу много чего знаю, слышал, что-то могу вам рассказать. Про шабда-йогу первый раз слышу. Mm-hmm. Если это, конечно, и имеется в виду как... Знаете, это самый вариант, как вариант мантра-йоги, знаете, вот с осознанием уровня так называемого шабда-брахмана, то есть вот такого уровня, ну тогда да, ну как вот самой по себе йоги, ну может она и есть, вы помните, да, столько проявлений человеческой жизни, столько есть йог. Это если я что-то не знаю, то они, это, друзья, не значит, что этого нет во Вселенной. Другой разговор, что про это я, пожалуй, мало чего могу сказать.
Тогда связь между надо-йогой и мантра-йогой, чем они отличаются?
Ну, чем они могут отличаться? Ну, даже не знаю, что вам сказать, так вот, чтобы понятно, да.
Можно я попробую ответить?
Да, о, ура, 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 надо было мне сразу же спросить, кто хочет ответить. Да, пожалуйста.
Ольга, группа Читор. Я просто на днях размышляла по поводу того, что каждый из йоги использует какое-то одно человеческое проявление, способность человека. Мантра-йога – это способность говорить, произносить звуки. Надо-йога – способность воспринимать, слышать.
О, правильно, молодец, браво, ура, сегодня. Отлично, да. То есть кто-то может произносить, а кто-то может, допустим, слушать. Я вот, например, как Стинг петь не могу, а слушать его мне нравится.
Только ли в этом различие?
Ну, не знаю, Васим, сложно мне. Потому что, ну, понимаете, да, то есть, если же вы сами произносите, то вы вроде как сами и слышите. Это одна сторона. Но с другой стороны, при надо-йоге получается, что вы можете вообще ничего не произносить, а всего лишь настроиться на музыку сфер. Это такое понятие было средневековое. В устрое в алхимии, там, в устройстве Вселенной, что существует музыка сфер. И вот что настоящий композитор, он не придумывает музыку. Вангелис не придумывает музыку, он ее слышит и записывает, понимаете, да? То есть, и вот, может быть, вот в этом ключе поразмышлять еще. Да, конечно. Да, мы поползли, конечно же, мы поползли, ура, 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 ура.
У меня тоже вопрос по поводу встречи, вот, интуитивного знания.
Ага.
Иногда бывает так, что ты занимаешься какой-то деятельностью, и знания приходят изнутри.
Ага.
И вот у нас даже были такие какие-то тексты по директивам, что мы
популярны. Да, можете, ага.
Как бы знание, оно переоткрывается. Причем это не ты переоткрываешь, а ты чем-то занимаешься, и это знание как бы, ну, само возникает. И вот у меня вопрос, насколько стоит вот этим знаниям доверять? То есть вот это как бы... Как нечто такое, что само тебя ведет, и соотношение этого с разумом, то есть где разум есть.
Ну, ответ на самом деле следующий будет на этот вопрос. Итак, вы помните, что у нас все знания, которыми мы оперируем, делятся на три большие группы. Глупость, логическое знание и сверхлогичное знание. И вот такая беда, что сверхлогичное знание очень сильно иногда похоже внешне на глупость, а глупость иногда очень сильно похожа на сверхлогичное знание. По этой причине йога едва не погибла, по этой причине такое количество всякого рода эзотериков развелось, которые, собственно говоря, немножко опошлили йогу. Вот вопросы триады, о которой вы спрашивали, тантра, йоги, это как раз из той же серии. Проблемы всех этих йог, что иногда там какие-то действительно сверхлогичные откровения мешаются с откровенной глупостью. Да, так вот, и также есть логичное знание. Вот с логикой все в порядке. Это тот метод, которым пользуются ученые, дабы познавать Вселенную. И у каждого из вас, конечно же, могут быть проблески высочайшей интуиции, которые как бы являются сверхлогикой и ведут вас по жизни. Но всегда есть опасность, что вы перепутали это со своей глупостью. То есть может выясниться, что то, что вы считали интуицией, всего лишь там, набор рефлексов. Ну, допустим, вы пришли в магазин, и как вам кажется, у вас интуитивно рука тянется вот именно к этому стиральному порошку, там, или вот именно к этому напитку, да, вот интуитивно, но так все вот логично, естественно, даже не можете себе объяснить, тянется рука. А при более таком глубинном анализе вдруг выясняется, что вы подсознательно просмотрели огромное количество рекламы, которая рекламировала именно этот порошок или этот, там, не знаю, напиток. И вы даже не осознали иной раз, что вас просто заложили программу. Добро, если программа хорошая. Ну, действительно, стоящий порошок или стоящий напиток. Тогда все рады и счастливы. Почему? Потому что на самом деле, как правило, опыт человечества показывает, что более безопасно уже идти хоть по какой-то проторенной дорожке или уже по той дорожке, по которой хоть что-то известно, чем совершенно в неведомые дебри куда-то погружаться. Поэтому это неплохой механизм внутри нас. Другой разговор, друзья, заключается в том, что иногда эта программа может быть заведомо ложной рекламой. И мы превращаемся, ну, как бы в глупых людей и делаем глупость. И получается, что, ну, как бы мы иногда путаем такую бессознательную программу с откровением интуиции. И, ну, тоже непонятно, куда проведет. Иногда действительно интуитивное какое-то воззрение, и вы даже при полном анализе вдруг понимаете, что, ну, не было у вас предустановленного знания, чтобы именно так поступить. Скорее наоборот, вся ваша жизнь говорила об обратном, да? А вы все равно идете, ну, какими-то шагами, да, которые, собственно, ведут вас к цели, несмотря на кажущиеся трудности. Ведь на самом деле прорывы в новых областях знания йоги в человечестве, это когда находились смельчаки, которые шли туда, куда все остальные боялись идти, или говорили, что там делать нечего, или что там опасно, или еще что. Да, так вот, и они оказывались победителями. Так вот, получается такая вещь. И вот нам надо распознать, во-первых, является ли вот это наше восприятие сверхзнанием интуитивным, которому следует следовать, является ли это просто заложенной программой, так или иначе, ну, проявляющейся, да, и является ли эта программа какой-нибудь глупостью очередной. И в этом всем нам может помочь только лишь наша логика, логичное знание. Мы должны самым безжалостным образом проанализировать с позиции логики вот эти свои, как бы, устремления. И ситуация следующая. Если действительно это была откровенная глупость, несостоятельная, логика сразу же вам покажет. Если же это была какая-то такая программа, бессознательно в вас внедренная, логика постарается ее отследить. Этим занимаются, кстати, психологи, точнее пытаются заниматься современно. Если же действительно это было какое-то сверхинтуитивное озарение, то ваш разум логический зубы сломает об него. Он в результате придет к ответу ни да, ни нет. То есть он, ваш разум начнет давать взаимоисключающий ответ на два взаимоисключающих ответа на вполне конкретно поставленный вопрос. Поэтому для себя имеет смысл выработать такую интуитивную, опять же, такую внутреннюю привычку работы с интуитивными чувствами, что не бойтесь направлять свой разум на то, что вам кажется совсем таким волшебным. Не бойтесь, ну, я имею в виду таким интуитивным откровением. Если это действительно интуитивное откровение, то ваш разум сломает зубы об него. Если же это глупость, то распознаете. Но здесь, правда, тоже есть одна такая тонкость. Иногда получается так, что мы начинаем уж очень сильно анализировать своим разумом и начинаем привлекать разумы других людей. И получается следующая вещь, если в решении бывают такие тонкие моменты, как вот нам интуиция только нам открылась, не дай Бог чужой разум влезет, он как бы загасит интуицию. Поэтому аккуратнее надо быть с подбором экспертов и советчиков, потому что чужое сознание, чужой такой сильный нигилистический, в особенности интеллект, может вот эту хрупкую канал интуиции разрушить. Вот. Но вообще говоря, это все приходит с опытом, и критерии на самом деле очень приятные. один. Мы живем с вами все-таки в плоскости причины и следствия. Поэтому любые, значит, послания извне, будь они хоть трижды сверхлогичные, никогда не должны нарушать основные принципы логики или плоскости нашего мира, причины и следствия. То есть, грубо говоря, по плодам познается дерево. Вот так вот. Друзья, все мои слова. Да, вопросы, может, у кого-то еще. Да. Нет, да? У кого? У наводчиков?
Владимир Севастьянов. Ну, вопрос такой достаточно сложный. Значит, Севастьянов Владимир, за хороший вопрос. А как выводится из аксиоматики первый и второй принципов? Это очень интересно.
К сожалению, в рамках сегодняшней лекции я не могу на него быстро ответить на этот вопрос. Есть ли из зала вопросы, друзья? Да. Да.
Мне все-таки непонятно.
Поближе, а то не услышится.
Елена Группа. Все-таки непонятно, ведь получается, что энергии сознания, они исходят из одного источника. Это прана, то есть это как две стороны, правильно? Как... И как такое может быть, что одно, если разбирается, то параллельно идет другое, не развивается тоже.
Что, если одно развивается,
да, то другое автоматически не развивается тоже.
Нет, понимаете, оно косвенно, оно развивается, но не в автоматическом режиме. Ну еще раз, давайте представьте себе такой пример еще, знаете, в советские времена, да? Там, или какие-то в наши времена, да, вы можете развивать промышленное производство, или, не знаю, даже какой вот из жизни пример какой-нибудь привести. Даже не знаю, какой бы пример из жизни привести, чтобы вот... Ну, вот богатство у вас может заключаться в том, что у вас очень много домов, а может заключаться в том, что у вас счет в банке на миллионы долларов. Вы строительная фирма, вы можете строить эти дома, домов все больше, но если вы их не в состоянии продать, то, соответственно, у вас нет денег, и вам нечего положить на счет в банке. Это называется ипотечный кризис, который парализовал Америку сейчас, да? Вот, и вот примерно та же самая вещь, что вот это, ну, как бы вопрос не в том, чтобы что-то создать, а в том, чтобы... То, что ты создал, еще изменило как-то сознание, на уровне сознания у всего остального мира. А для этого нужно, чтобы это как-то кто-то принял или как-то вплел в свое употребление. Вот, еще раз, фактор того, что у вас очень-очень-очень много домов, не значит, что вы их можете мгновенно продать. Есть такое даже понятие, ликвидность. То есть иногда проходит очень... много времени, прежде чем вы по хорошей цене продадите там тот или иной дом. Вот. Ну и обратная сторона симметрична. Если у вас очень много денег, то это вовсе не значит, что вы можете тут же построить себе много домов. Для этого нужны бригады рабочих. Они должны быть как минимум живые все люди. Какие-то стройматериалы. А если вы на острове, там, где Робинзон Крузо, где не производят бетон, понимаете, и цемент, то чего будете строить? То есть вот это факторы, как бы, как умение переливать одно в другое. Вот если вы умеете переливать одно в другое, то тогда да, оно коррелирует. Но с другой стороны, мир так сделан, что если где-то чего-то избыток, а где-то чего-то недостаток, то со временем все равно находятся ушлые дельцы, которые приходят, за бесценок покупают у вас алмазы, вот, и продают их там очень дорого. Они вам помогают. Но они с этого очень сами хорошо живут. Вот поэтому на самом деле это вопрос торговли, друзья. Вопрос торговли — это как раз высочайший вопрос соединения сознания с энергией. Если вы хороший продавец, то вы, в общем-то, хороший един. А у нас в Советском Союзе, наоборот, всех продавцов ругали, говорили: «У, торгаш». Такое было всегда с таким пренебрежением, что вот торгаш. А, ну почему? Потому что, ну, торговли не было, это была фактически система распределения. А вот ты попробуй по-настоящему что-то продать. О, это, а как на Востоке наоборот, как они любят торговаться все. вообще для них вся жизнь вокруг базара вертится, потому что это и центр общения, и центр торговли, и центр заработка, центр информации, всего-всего-всего. Вот, поэтому, если поразмышлять из обычной жизни, то это станет понятно, почему, допустим, много энергии, а не обязательно автоматически идет сознание. Хотя можно перекачать и нужно. Собственно говоря, йога чем и занимается. Она вот таким образом и делает. Она сперва вас... Да, вот сейчас набери побольше энергии. Ага, а теперь конвертируй в сознание. Ага, а теперь слей вместе, прана получилась, ты хлоп на новый духовный уровень. Или наоборот, в медитации расширь сознание, расширил, теперь перелей в энергию, перелил, теперь схлопни их всех, схлопнул, получилось прана опять на более высокий уровень поднялся. Вот так, пожалуй. Чудесно, друзья! Все слова мои имеют смысл только в одном случае, если мы помним о первом, втором, третьем принципе йоги, кто-нибудь нам сейчас его их напомнит. Кто? Прошу. Прошу. Ура! Ура!
Выпрямляем спину, шею, голову, закрываем глаза. Сейчас мы проведем медитацию на принципы йоги. Вспоминаем про первый принцип йоги. Первый принцип не рекомендует нам причинять вред ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Думаем про этот принцип, запоминаем его. Говорим себе, я буду добрым, не буду делать зло. Медитируем на этот принцип. Второй принцип йоги не рекомендует нам тратить силы и время на дела, которые не ведут нас к нашим целям, любым целям в йоге, в работе, в творчестве, в учебе. Говорим себе, я буду разумный и последовательный в достижении целей. Медитируем на этот принцип. Третий принцип йоги. Третий принцип йоги звучит так. Я отказываюсь от страданий, и я буду... Никто и ничто не имеет права причинить мне страдания. Я буду помогать всем живым существам, кто также волеизъявит, отказаться от страданий. Медитируем на этот принцип. Также вспоминаем, что наилучшим условием для практики йоги является ситуация, когда все люди, все живые существа вокруг нас счастливы. Поэтому переносим сознание в центр груди, видим там яркий свет или цветок лотоса, кому что приятнее. И произносим, да будут счастливы все живые существа. Медитируем, как наше пожелание волны света выходит из центра груди и распространяется на всю Вселенную. Мы желаем счастья всем близким, друзьям, родным, всем, кого любим, всем, кто любит нас. Второй раз произносим. Да будут счастливы все живые существа. Медитируем, как наши пожелания выходят из центра груди волной света, заполняют всю нашу Вселенную. Мы желаем счастья всем, кто не знает нас, всем, кого не знаем мы. Таких существ очень много, бесконечно много во Вселенной. Пусть все они будут счастливы. Третий раз произносим, да будут счастливы все живые существа. Медитируем, как волна света нашего пожелания выходит из центра груди и заполняет всю Вселенную. Мы желаем счастья всем, кто обидел нас, всем, кто желает нам зла, всем, кто как-то нас раздражает. Всем мы желаем быть счастливыми, и пусть все они будут счастливы. делаем несколько спокойных вдохов и открываем глаза. Медитацию начинаем.